Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень. За Дух Господень, который доступен каждому из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Уже обогатились всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. Спасибо Тебе за то, что мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление Духом Твоим. Помажь каждого участника, ум каждого участника, помажь Духом премудрости Твоей и откровения к познанию Бога и Его путей. А мы в согласии держимся, Господь, что мы будем научены Господом. Мы в согласии держимся, что начавший в нас доброе дело совершит его. И мы благодарны Тебе за помазание на ум каждого участника сегодняшней встречи и за всех, кто присоединится к этой встрече во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены и наставлены во имя Иисуса. Я принимаю помазание для этой встречи и благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести меня Духом Твоим, чтобы совершалась воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за помазание. Я принимаю его во имя Иисуса. И я разрушаю всякое демоническое влияние на ум каждого присутствующего и входящего на этой встрече во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Дух Господень, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас в этой встрече, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Поблагодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть эффективными подданными Твоего Царства и выполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время и за Твое помазание. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз делайте себе пометку, что сегодня мы начинаем рассматривать тему, которая называется «Верь в умножение от Бога». В ходе этой встречи вы можете делать себе пометочки с вопросами, чтобы потом в конце встречи их задавать. Базовое местописание для настоящего материала мы возьмем из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 8 стих, где Иисус говорит: «Тем прославится Отец Мой», это значит и наш в том числе, «и если вы принесете много плода». Хорошее местописание, которое уже проливает свет на то, чем прославляется Отец наш Небесный. Хорошее местописание. Хорошо, и, конечно, в основании этой темы нам нужно положить какое-то количество материала, чтобы наш ум достаточно ясно принял все то, о чем мы будем учиться в этом материале. Поэтому в основании этого материала мы положим ряд притч, ряд учений, которые дал своим последователям Иисус. И прежде чем мы перейдем непосредственно к учениям, давайте немножко порассуждаем на тему, что такое плод. Что такое плод? Конечно, большинство из участников сегодняшней встречи знают, что такое плод. Но давайте немножко все-таки поразмышляем, потому что у плода есть разные стороны, разные грани, знаний, которые неплохо бы еще раз сейчас подчеркнуть или отметить. Например, давайте начнем с такого размышления. Когда мы держим в своих руках яблоко, когда вы смотрите на яблоко в своих руках, смотрите, вы не видите дерево, но смотря на яблоко, вы уже имеете о нем свое мнение. То есть, если в ваших руках большое, красивое яблоко, вам не обязательно показывать саму яблоню. Но вы уже можете сказать, слава Богу. Слава Богу за эту яблоню, которая дает такие плоды. То есть, сам плод говорит о яблоне. Наверняка вы замечали, что на базарах, где продают саженцы, продаются саженцы в такой форме, что вы никогда не скажете, что это яблоня. Просто какие-то тычки стоят, и рядышком с ними висит бумажка или фотография тех плодов, которые приносит эта тычка. Конечно, она еще саженец. Конечно, нужно какое-то время, прежде она станет яблоней, которая будет приносить такие плоды. Но когда ходит покупатель, чтобы купить саженец, он не смотрит на саму тычку. Он смотрит на фотографию, в которой нарисованы плоды. Потому что саженцы все выглядят одинаково. А вот фотографии, на которых плоды, вот плоды как раз все разные. Что такое плод? Плод – это результат. Плод – это продукт того, кто или что его производит. То есть плоды всегда говорят о том, кто или что его произвело, в целом давая характеристику тому, кто или что его произвело. То есть плод мы можем рассматривать как факт, который тайное, сокрытое, невидимое в дереве, допустим, делает явным. То есть мы можем также сказать, что плод или продукт – это визитная карточка того, что ее производит. Вот почему Иисус, говоря о Царстве Божьем, говорил о том, что это доброе дерево, которое приносит добрые плоды. Он сказал в Евангелии от Матфея, 7 глава, 18 стих, «Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые». Вы знаете, что каждый из нас это плод Божьей любви. Каждый из нас рожден духом любви, в слове любви. И, конечно, мы тоже приносим плод. Как Иисус сказал, что вы не знаете, какого вы духа, мы духа любви. Мы рождены от любви, и мы рождены, чтобы приносить плод любви. Поэтому Иисус сравнивал Царствие Божие, его плоды с добрым деревом. Ответьте мне на такой вопрос в рассмотрении сейчас именно плодов. Что вы сделаете с яблоней, которая приносит одно яблоко в год? Конечно, вы скажете, если оно будет так продолжать, то я его выкорчиваю и посажу на его место другое. Почему? Потому что результат, который вы ожидаете, не оправдывается. Вы не планировали, что эта яблоня будет приносить один плод. Вы ожидаете, что она будет приносить много плодов. Так же самое, если вы посадите фасоль и соберете урожай один к одному, то вам не нужна такая фасоль. Важность всегда находится в плоде. Потому что все осознают, что что-то садится с определенной целью. Цель – плод. А теперь, исходя из понимания, которое мы получили о плодах, мы с вами обратимся к притче или одной из наставлений Господних, в котором Он говорил о том, что Бог ожидает плода от каждого. Вы знаете, удивительно, что Бог посеял своего Сына в жизнь каждого из нас, ожидая плод. Плод был произведен через рождение свыше. Мы плод Сына Божьего. Сын Божий, Господь Иисус, посеял нас в этот мир, также ожидая плод. Поэтому сегодня мы поговорим о Божьем ожидании. И естественно, что если Бог от нас чего-то ожидает, то на это есть Его воля. А если на это есть Его воля, то к этому нужно применить свою веру. Поэтому давайте мы сегодня в основании положим это учение через притчу, где Иисус учил о Божьем ожидании и, естественно, о нашем действии. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. Итак, бодрствуйте. Хорошее начало для изучения. Потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Сын Человеческий, или, чтобы нам было понятно, Царь Царей и Господь Господ. То есть придет не только на суд. А в свете этой притчи мы увидим, что Он придет как на суд, так и для того, чтобы подданные, Его подданные, дали отчет о проделанной работе. Поэтому Господь говорит своим подданным: бодрствуйте. Что значит слово «бодрствуйте»? В контексте этого местописания оно означает: не теряйте время напрасно. Не тратьте время на суету, на споры, на религиозные учения. Не поддавайтесь закваске фарисейской. И дальше Господь Иисус раскрывает, что делать в это короткое время бодрствования. Он говорит: ибо Он, Сын Человеческий, поступит как человек, который отправился в чужую страну. Призвав рабов своих, поручил им имение свое. О, здесь важно отметить слово «поручил», так как слово «поручил» говорит о том, что этот человек обеспечил всем необходимым каждого из рабов для эффективного использования и умножения. Он наделил их властью и силой умножить то, что Он им дал. И дальше Господь Иисус раскрывает, что Он дал, и раскрывает намерение, зачем Он им что-то дал. Будьте внимательны. Дальше Господь Иисус говорит: одному дал 5 талантов. Давайте мы немножко для себя, чисто для себя, дадим определение словом «талант». Потому что, если посмотреть в толковых словарях, то, в общем-то, там показывается, что талант – это наивысшая весовая единица. Как весовая единица, так и денежная единица. Если взять талант, в данном случае в форме серебра, один, слышите, один талант серебра весит где-то 44 килограмма веса. То есть 44,8 где-то так килограмм вес. А если взять и посчитать, сколько стоит на сегодняшний день 1 килограмм серебра, это 9100 гривен, ну, во всяком случае, на украинские деньги. То есть, если перевести в доллары, то это порядка 1100-1200 долларов. И если это умножить на 44 килограмма, то это равняется где-то порядка 407 тысячам гривен. В данном случае, если на украинские деньги, то это где-то 407 тысяч. То есть одному он дал 5 талантов, теперь умножаем. Это порядка, слышите, это порядка 2 миллионов и 38 тысяч гривен. Это огромная сумма. Другому дал 2, это порядка 800-400 тысяч. Это порядка 100 тысяч долларов. Дал 2 таланта. И одному дал 1. Это порядка 50 тысяч долларов. Вот такие суммы Господин дал. Я размышлял о том, почему Он дал каждому из них разную сумму. Почему такие разные суммы? Но в одном из своих учений Иисус пролил свет на эти суммы. Он сказал в Евангелии от Матфея, 7 глава, 2 стих, что «какую меру мерите, такой и вам будут мерить. То есть каждый, оказывается, каждый сам себе отмерил. Господин дал бы им и больше, если бы они приняли больше. Каждому из них был задан вопрос, сколько дать тебе талантов, чтобы ты их умножил. Вы знаете, что таланты, опять-таки, это я беру из притчи, но таланты пророчески также говорят о совокупности всех благ, которыми обладает каждый, рожденный свыше. Таланты можно рассматривать как духовные, как душевные, так физические. То есть в целом аспекте мы можем рассматривать таланты. Каждому из нас даны дары. Каждому из нас даны плоды. Каждому из нас доступны обетования. У каждого из нас есть физические дары. То есть все это можно рассматривать как таланты в целом, которые необходимо умножать. И дальше написано, что Господин дал каждому по его силе. Это буквально говорит, что Он дал из учета, сколько каждый сам оценил, что он может использовать. Он дал, чтобы каждый сам мог их использовать. Вы знаете, в чем сама мудрость вот этой первой части? В этой первой части говорится буквально о том, что этот господин не хотел иметь дело с рабами. Он хотел, чтобы в его окружении были помощники или те, которые помогут ему в расширении пределов царства. И, конечно, чтобы вывести их из рабского мышления, им нужно было дать свободу творчества и обеспечить их всех необходимым для того, чтобы они могли проявиться. Поэтому Господин дал им обеспечение, дал им определенную свободу и дал им время, за которое они могут реализоваться уже в свободе действия. Вы знаете, наш Господин, Господь Иисус, Он не желает иметь дело с рабами, Он не желает иметь дело с соработниками, соучастниками, с управляющими Его имуществом. Конечно, мы учимся, но если человек постоянно находится в состоянии рабского мышления и делает все только из-под палки, конечно, он ничему не научится. Поэтому будьте внимательны тому, чему хочет научить сегодня Господь. И после того, как Господин раздал таланты каждому по силе, дальше в Писании написано «и отправился». Хотя здесь не говорится о том, с какой целью он им дал, но в Евангелии от Луки, 19 глава, 13 стих, а это та же притча, только в Евангелии от Луки, мы параллельно будем ее рассматривать, написано, что он сказал им, употребите их в оборот или умножьте. Они не знали о вознаграждении, но они получили задание умножить. Но я также хочу подчеркнуть, что когда Господин отправился, был сделан заговор. Или следом за ним отправилась группа людей, которая хотела ставить препятствие. Она сеяла, эта группа людей сеяла ложь о Господине. Она сеяла ложь о том царе, который царствует. Они продолжали сеять ложь. Что за ложь, мы дальше узнаем. Потому что эта ложь коснулась одного из рабов. И давайте дальше двигаться. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело. И приобрел другие 5 талантов. Что на самом деле он сделал? Умножил. Что с тем на самом деле он сделал? Он не просто умножил. Он увеличил благосостояние своего господина. Он приложил усилия и сделал своего господина еще богаче. Возможно, кто-то скажет, брат Олег, зачем нам делать богаче Бога? Бог наш и так богатый. Совершенно верно. Наш Бог богатый. И в духовном мире, в Все богатства принадлежат Ему. Ему также принадлежат и богатства в естественном физическом мире. Но Он хочет, чтобы эти богатства перешли в руки Его детей. Для этого Он дал нам определенную мудрость. Бог хочет, чтобы телевидение было у Него, радио было у Него, дома, техника была у Него. Но для того, чтобы это все появилось у Него законным путем, кто-то должен приложить усилия и воспользоваться тем, что Бог уже дал в Сыне Своем, чтобы то, что находится у язычников, перешло в руки праведных, причем законным, сверхъестественным путем. То есть Бог любит всех. Он хочет, чтобы все спаслись. Но Ему очень нужны работники, которые возьмутся и умножат то, что у Него есть, чтобы все спаслись. Это очень важно. Обращаемся дальше к нашей притче. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. То есть, как мы видим, и в первом, и втором случае мы видим умножение, которое говорит нам о том, что они вышли за границы рабского мышления. Они вышли за границы. И хотя в своем уме они продолжали смотреть на себя как на рабов, но они больше не были рабами. Они поднялись на другой уровень. Тем самым эти 2 человека, слышите, рабство обратили в верность. Все, теперь они не были рабами. Они проявили свою верность. После того, как они умножили то, что у них было, они уже были верные соработники у своего господина, на которых ни изобилие, ни нищета больше не влияли. Апостол Павел, посланник филиппийцам, 4 глава, 12 стиха пишет: «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Другими словами, могу быть богатым, а могу быть и в недостатке. Ни то, ни другое мной не обладает. Для моего господина я могу быть всем. Слава Богу! Хорошо. А теперь давайте посмотрим, что сделал с богатством 3-й человек. Вот его мы точно можем продолжать называть рабом. Так как то, что он сделал, говорит о том, что он остался рабом. Получивший же 1 талант, пошел и закопал талант в землю. В Евангелии от Луки это более развернуто сказано. Писание говорит в Евангелии от Луки, что он скрыл серебро господина своего. И дальше, уже дальше по тексту, мы с вами узнаем, что побудило его не умножать, а скрыть. И в чем это выражалось? Что он скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. В Евангелии от Луки это звучит так. «И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел или как умножил». Какое место Писания лежит в основании этого материала? Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Плод воздает славу Богу. Тем прославится, если принесете много плода или умножите то, что у вас есть. Каждый рожденный свыше снаряжен. Каждый рожденный свыше имеет все необходимое, чтобы приносить много плода. Как в духовной, так в душевной, так в финансовой, в естественной, физической сфере, в каждой сфере рожденный свыше может приносить много плода. Итак, господин призвал тех рабов увидеть, насколько его подданные эффективно воспользовались представленными им властью и богатством. и свободой действий, конечно. Читаем, будьте внимательны сейчас. «И подаря получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: „Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них“. Господин сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего“. Давайте мы здесь немножко поразмышляем. Потому что господин сказал ему такие слова: добрый, а мы знаем с вами, кого Иисус называет доброй почвой. Почвой, которая приносит урожай. Добрый, верный, слышите, он уже не раб, он уже верный соработник. И следующее, что очень хочется отметить, что господин сказал: войди в радость. О какой радости идет речь? О какой радости говорит господин? Чтобы увидеть эту радость, нужно взять параллельно, посмотреть, что написано в этой же притче в Евангелии от Луки. И в Евангелии от Луки, в 19 глава, 15 стих написано: «И когда возвратился господин, получив царство». То есть, это была радость у господина. Господин расширил пределы своего царства. Вы знаете, что наш Господь Иисус есть Господь на небе и на земле. После того, что Он сделал на кресте, пределы Его царства распространились как на земле, так и на небе. Слава Богу! А теперь давайте прочитаем, как Господин ввел этого человека в свою радость. О, это для нас пророчески. «И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. О, тут сложно даже прокомментировать что-либо. Какой уровень вознаграждения? Слава Богу! Слышите? Господин вводит их в свою радость, делая их управляющими и соработниками в его царстве. Рабов больше нет. Читаем дальше. «Подошел также получивший 2 таланта и сказал: „Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них“. Господин сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего“. То есть мы видим, что господин не лицеприятен. Он как отметил того, так и отметил и этого. И этого тоже ввел в свою радость. Как? И сказал ему: „И ты будь над 5 городами. Слава Богу! Вот это вознаграждение. Но я хочу задать вам вопрос. Скажите мне, было ли этим 2 рабам предоставлена возможность ничего не делать? Да, они могли тоже ничего не делать. Они могли тоже скрыть талант. Могли ли они ничего не делать, потому что боялись неудачи? Могли. Могли. Они могли ничего не делать, потому что думали, чтобы у них это не получится. Они могли бояться, они много чего могли переживать, чтобы ничего не делать. Но они это не сделали. Они применили то, что у них было. В одном из своих наставлений Иисус говорит, что сыны мира оказываются мудрее сынов Божьих. Почему? Потому что сыны мира применяют все, что у них есть. Они не сидят и не думают, что с этим делать. Они применяют. Даже если они ошибаются, они все равно применяют. Они учатся, они опять применяют. Они не молчат, они применяют все, что у них есть. Они закладывают все, что у них есть. Они постоянно практикуют все, что у них есть. Дети Божьи, они так снаряжены, что жизнь вечно течет в их духе. Дары Духа, плоды Духа, все оружие Божие, все обетования «дай и аминь». Снаряжение такое, что можно принести множество плода, обильный урожай. Поэтому Иисус говорит, что тем прославится Отец Мой в вашей жизни, не тем, что вы просто будете числиться детьми Божьими, а тем, что вы принесете много плода. Много плода во многом славит Бога. Хорошо, теперь обращаемся к третьему. Нам нужно посмотреть, что там произошло с третьим рабом. Подошел также получивший один талант и сказал, будьте сейчас внимательны, господин, я знал тебя. О, помните, я говорил о том, что о господине стали распускать ложь или ложные слухи, потому что не хотели, чтобы он царствовал над ними. Я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Давайте здесь немножко остановимся. Учитывая, что прообразом этого господина является Господь Иисус, то нам сразу становится понятно, какую ложь распускает сатана о Божьих путях и как он действует. Вы знаете, в начале своего пути я также слышал, как верующие говорили, что Бог действует, как ему захочется, что никогда не знаешь, что он будет делать. Знаете, когда я слушал разные такие высказывания в отношении Бога, у меня формировалось такое представление, что будто бы Библия написана только для меня. Бог же сам не действует на основании того, что в ней написано. То есть все написано только для меня, а Он действует так, как Он хочет. И такое ложное представление было в моем уме до тех пор, пока я внимал таким высказыванием, что никогда не знаешь, что он будет делать, Бог делает все, что хочет, не ограничивайте Бога. Нет, когда он дал клятву, он сам себя ограничил. Не мы его, а он сам себя. И смотрите, что привело или к чему привело такое представление о господине, у этого раба. И убоявшись. О чем говорит страх? Писание говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Писание говорит, что Бог есть любовь, и в любви нет страха. Страх всегда говорит о присутствии сатаны. Страх всегда говорит о присутствии смерти. Поэтому этот человек, он наполнился страхом, потому что кто-то его обманул, посеял в него ложь. Он принял эту ложь, и эта ложь произвела в нем страх. И вот что произвел или сделал этот человек, ведомый ложью. Пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. То есть страх связал этого человека. Через ложь, которую он принял, он стал бояться не только господина, но он стал бояться потерпеть поражение. Он стал бояться что-либо делать. А вдруг не получится, вдруг не сложится. Я хочу сказать вам, что Дух Божий сказал мне во время изучения и работы с этим материалом. Он сказал мне так. Страх, который допускают мои подданные, держит их в рабстве ограничений. Они хотят делать много добрых дел, но боятся начинать, боятся применять то малое, что у них уже есть. Они не уверены. Они сомневаются и колеблются под влиянием страха. Страх порабощает. Совершенная любовь изгоняет страх. Наполнитесь любовью через слово веры. Вы есть чада любви. Вы рождены в любви. А любовь Божия изгоняет страх. Поэтому действуйте в любви. Вера действует любовью, и вы будете иметь необходимую силу совершать добрые дела. И вот какие последствия страха. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Другими словами, не делаешь сам, не применяешь сам, не приносишь плода сам, помогай или участвуй в делах тех, кто приносит плод. Стремись к тому, чтобы богатство господина умножилось. Хотя бы кому-то помогай или дай, чтобы они это применяли. А вот как эта часть представлена в Евангелии от Луки. Господин сказал, твоими устами буду судить тебя. Другими словами, то, что ты говорил о своем господине, теперь обернется против тебя. А как назвал его господин? Лукавый раб. Слово «лукавый» говорит о том, кому подчинил себя этот раб. Лукавому. Лукавый. Его решения формировались под водительством духа нечистого, потому назван «лукавый раб». Потому он обвинил своего господина в том, что он не делал. Вы знаете, так во многом вешают на Бога ярлыки в том, что он этого не делает. Но тем не менее, те ярлыки, которые вешают на Бога, останавливают верующих в их действиях веры. В Писании написано, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. И дальше мы читаем о приговоре этому лукавому рабу. Тем самым раскрывается то, к чему приводит страх или ложное лукавое водительство. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. А вот как это написано в Евангелии от Луки. Сказал ему господин, у него есть 10 мин. То есть смотрите, когда господин сказал, отдайте имеющему 10 талантов, кто-то сразу сказал, подождите, так у него же уже есть. У него же уже есть много, у него же уже есть избыток, зачем ему еще давать? И здесь Иисус дает объяснение. Знаете, меня не раз обвиняли в том, что у меня есть машина, у меня есть то, у меня есть то. Иисуса тоже обвиняли. Иисуса тоже обвиняли, когда женщина разбила сосуд с миром и помазала ему. Зачем она это делает? Лучше бы мы продали и раздали нищим. Иисуса тоже упрекали, что это большие растраты. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Иисус объясняет причину. Ибо всякому имеющему или всякому применяющему, всякому использующему, используешься что? Дары, плоды, все оружие Божие, обетование, использующее мудро зрение, использующее мудро уши, руки, тело, используя мудро ресурс, финансы, всякому имеющему дастся и приумножится. Дастся и приумножится. Умножение всегда совершается через применение, так себе и запишите. Если вы хотите, чтобы что-то умножалось, его надо применять. Если вы хотите, чтобы сила тела росла, его нужно нагружать. Сила растет по мере применения тела, а не сама по себе. Вы никогда не садите картошку с целью, чтобы не собрать урожай. Никогда. Бог дал вам плоды, Бог дал вам дары, Бог дал все оружие Божие, Бог дал все обетования. Да и аминь. Он дал, чтобы мы принесли много плода. А смотрите, что Иисус говорит дальше. А у не имеющего или не применяющего, не использующего, отнимется и то, что имеет. Когда Иисус говорит, что отнимется, Он говорит, что это произойдет как на земле, так и произойдет во время суда. Оно отнимается. Отнимается. Оно не приносит никакой пользы. Почему? Потому что оно не задействовано, неиспользуемо. Знаете, как часто я слышу ропот верующих в отношении того, что в их жизни так мало результатов. Я говорю, подождите. Что такое результат? Или давайте так, что такое урожай? Урожай – это результат целенаправленно применяемого семени. Когда семени целенаправленно садится, целенаправленно поливается, целенаправленно ухаживается за ним, в результате будет урожай. Если в вашей жизни нет урожая, а отсутствие урожая – это тоже урожай, то это же говорит о том, что вы не делали это целенаправленно. Вы что-то делали другое. Возможно, даже вы не замечали, что вы делаете что-то другого. И отсутствие результата – это тоже яркий результат. Яркий результат. Ну, брат Олег, я со своей стороны сделал все. Возможно, вы еще не все просто знали, что нужно делать. Поэтому вам не доставало мудрости, а вы не особенно просили ее у Бога. Потому что в основном тему плодов вы поднимаете тогда, когда кто-то приходит, у кого есть плоды, и вы сразу начинаете бурно высказывать свою реакцию, что вот в вашей жизни ничего нет. Хорошо. Давайте посмотрим, что дальше говорится в этом учении, в этой притче. Что говорит Господин? А негодного... О, хорошее слово. Негодного. Что значит негодного? Это значит раба, который без пользы. Если взять притчу о виноградаре, то в Писании написано, что всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, чтобы не мешало другим. Слышите? Чтобы не мешало тем, которые приносят плод. А негодного раба выкиньте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Удивительно, что это учение, оно еще не закончилось. Это учение служит основанием. Это учение служит светильником для того, чтобы понять то, о чем он будет говорить дальше. Поэтому нам сейчас нельзя останавливаться, нам нужно сразу перейти к следующей части этого учения. Мы включили с вами свет, мы зажгли свечу, а теперь сразу переходим к следующей важной части. Будьте внимательны, потому что сейчас, когда мы включили свет или зажгли свечу, надо сразу прочитать то, что говорится дальше. Послушайте внимательно. Когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, мы уже начинаем понимать, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. Мы знаем уже с какой целью, чтобы дать отчет. И смотрите, что Он сделает. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. О, мы уже знаем с вами, что будет также, слышите, учитываться при разделении. Не только верующие и неверующие, но плодовитые и неплодовитые, приносящие плод и не приносящие плод. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, будьте внимательны, которые дают плод, умножают, которые трудились о том, чтобы умножить имущество Господина Его. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство. Он это сделал в притче. Он дал им царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал. А теперь рассмотрите, как интерес начинает разворачиваться. Ибо я алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Задам вам вопрос. Если бы у них не было еды и воды, могли бы они накормить и напоить? Конечно, нет. Конечно, нет. Но эти люди, они прилагали усилия в том, чтобы верить Богу о еде, чтобы верить Богу, не просто верить Богу о еде для себя. Они верили Богу о еде, о питье, чтобы быть благословением для многих народов, чтобы накормить многих. Поэтому, как только у них умножалось, они были открыты для того, чтобы делиться этим, приносить много плода. Я знаю верующих, которые, кроме чем, дай хлеб нам насущный, мне все, вот мне, нашей семье все. Как они смогут накормить других, многих народов? Они замкнули все внимание на свое обеспечение. Это эгоизм. А многим народам, а принести много плода, а иметь с избытком, чтобы накормить других людей, кто это будет делать? Кто будет это умножать? Но мудрость земная, фокус все сводит мне. Мне, чтобы у меня было. Главное, чтобы у меня было. Поэтому здесь говорится о том, что эти люди, которые напоили его, которые одели его, которые дали ему жилье, Это говорится о тех людях, которые умножали то, что у них было. И умножая, они имели возможность чем и поделиться. Как написано во втором послании к Коринфянам, ныне ваш избыток в восполнение их недостатка. Если бы у них самих не было где жить, они бы и не предоставили жилье. Но они верили Богу. Бог давал им рост. Бог давал им умножение. И они делились этим. Они умножали, умножая. Умножали, умножая. Они умножили то, что у них было. И у них всегда было из чего давать, из чего делиться. В Писании написано, это прекрасное обетование и наставление в книге пророка Исаии, 54 глава. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные ветви твои, утверди колени твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». У вас есть сила от Бога умножать. Слышите? У вас есть. И дальше Господь Иисус говорит. Тогда праведники скажут им в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или накормили, жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели, когда мы видели тебя больным в темнице и пришли к тебе». То есть, когда они стояли в вере и умножали то, что у них было, они делали это. Они делали добрые дела. Они были рады делать добрые дела, потому что они делали это в радости. Им нравилось умножать и делиться. Вообще, вы знаете, я сам этим занимаюсь. Умножая, участвую в нуждах других. Я вкусил радость даяния. Радость участия. Конечно, я делаю это рассудительно. Я не делаю это без рассудительности. Потому что во мне есть Дух Господень. Он дает мне рассудительность. Чтобы я не был Богом для кого-то. Чтобы никто не смотрел на меня, как на восполняющего их нужды. Если Бог побуждает, я участвую. Нет, нет. Какая бы ситуация ни была. Но я умножаю для того, чтобы быть в благословении, чтобы делать добрые дела и тем самым приносить славу моему Богу. Хорошо, пошлите дальше. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих или участников завета, то сделали мне. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, или тем, которые не стали умножать богатство своего господина. Слышите? Итак, идите от меня, проклятые. Или идите, отойдите от меня те, которые руководствовались проклятым, лживым мышлением. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, не приняли меня. Был нах, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послушали тебя? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих малых, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вы знаете, я размышлял над тем, хотели ли эти люди делать добрые дела? Конечно, хотели. Они хотели делать добрые дела, но у них ничего просто не было. Я имею в виду, у них было семя, но они его не сеяли, чтобы умножить. Поэтому семени хватало только на них самих. У них было имущество, но они не умножали, они не стояли в вере за большее имущество. Потому им еле хватало самим. Они постоянно жили в недостатке, поэтому не могли этим недостатком участвовать в жизни других. У них самих была одежда в недостатке, поэтому не могли ее отдать кому-то другому. Они постоянно испытывали недостаток. Но они не стали умножать этого. Почему? Страх и лживое представление о ихнем Господине. В результате, ограничивая себя, они не умножали добрых дел. Не потому, что не хотели, а потому, что послушали чью-то ложь. И эта ложь произвела в них страх. И этот страх сделал их рабами, и они, ограниченные в рабстве, были в контроле сатаны и не умножали то богатство, которое у них было, как в духе, так и в семени. Недостаток рабства держал их. Господин же желал, чтобы они принесли много плода, были благословения для многих народов, но они не могли, потому что не умножали. Не умножали. Не прилагали усилия, не применяли свою веру, потому что послушали чью-то ложь. Мы поговорим об этом дальше. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за то, что нам доступно умножение, доступна возможность быть благословением для многих народов и принести много плода. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Дух благословения пребывает в нас. Дух благословения пребывает на нас. И Дух благословения нас обогащает и печали с собой не приносит. Что мы были в благословении для многих народов. И принесли много плода и прославили Тебя плодовитостью. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. За то, что Ты учишь нас быть плодовитыми на лозе Твоей. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, ведешь нас. И мы плодовиты на Тебе. И приносим много плода для славы Божьей. Спасибо Тебе за это благословенное время, за это учение, за каждого участника во имя Иисуса. Плодовиты они, и виноградная лоза в их жизни, да не лишается плодов своих побеги во имя Иисуса. Я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. И прошу, Господь, помоги им увидеть мудрое использование всего, что у них есть. Помоги им, научи их во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что они приносят много плода. И тем воздают славу своему Богу. Во имя Иисуса. Аминь.